Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Говорит Радио Свобода. Власти непризнанных республик в Донбассе объявили о введении внешнего управления на действующих на подконтрольных им территориях украинских предприятиях.
Территория оккупирована с 2014 года. Боевики там ничего не решают. Там все решает российский оккупант.
Дональд Трамп выступил с программной речью в Конгрессе США.
Никто не помнит, что Дональд Трамп говорил в своей инаугурационной речи. То же самое произойдет и на этот раз, потому что его заявления сильно отличаются от его политики.
Верховный суд России рассмотрит иск оппозиционной партии «Парнас» Центризбиркому по поводу нарушений на выборах в Государственную Думу.
Не сходятся данные протоколов с избирательных участков и то, что было потом опубликовано на уровне территориальных избирательных комиссий.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 1 марта. На востоке Украины пророссийские сепаратисты самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили о введении так называемого внешнего управления на украинских предприятиях, расположенных на подконтрольных им территориях. Поставки угля с территории Донбасса в остальные регионы России прекратятся. В совместном заявлении глав так называемых ДНР и ЛНР говорится, что меры приняты из-за блокады железнодорожных путей, соединяющих занятые сепаратистами территории с другими украинскими городами. Власти самопровозглашенных республик пообещали переориентировать производство на российский рынок. Передает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Торговую блокаду организовали депутаты Верховной Рады, в частности, внефракционный Владимир Парасюк и представители парламентской фракции «Самопомощь» Семен Семенченко и Егор Соболев. В акции уже больше месяца участвуют десятки бывших бойцов добровольческих батальонов. Они требуют освободить пленных, удерживаемых в ДНР и ЛНР, а также остановить сепаратистами торговлю на крови. Такая торговля, по мнению протестующих, выгодна олигархам и подогревает вооруженный конфликт, жертвами которого за три года стали почти 10 тысяч человек. В то же время украинские власти призывают прекратить акцию, поскольку из-за блокады не поставляется антрацит с территории, которую контролируют сепаратисты. И это, заявляют в Киеве, угрожает остановкой металлургических предприятий и ряда электростанций. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключил, что участников блокады могут разогнать силой, если правоохранительным органам будут даны такие полномочия. Как рассказал бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» депутат Семен Семенченко, накануне протестующим удалось отбить атаку неизвестных.
Они действовали, по мнению штаба блокады, в координации с полицией. Очень все это было похоже на сценарий, который имел место 6 февраля этого года. Значит, и в общем и целом полиция сообщила, что задержала 37 человек, а тут же их отпустила. Я думаю, что это наемники одного из олигархов, которые тесно связаны с полицией. Если будут какие-то незаконные действия, каких-то подрывных элементов против ветеранов, то штаб готов к отражению.
Ваши требования изменились? При выполнении каких условий вы готовы остановить блокаду?
Штаб блокады до сих пор выдвигает два условия. Первое – принятие закона о временно оккупированных территориях, который законодательно запрещает торговлю с оккупантами. Фракции коалиции отказываются вносить его на рассмотрение. Хозяева этих фракций получают доход от торговли на крови. И второе – это освобождение наших пленных.
19 февраля вы пригрозили украинским властям и блокадой железнодорожного сообщения с Россией. Когда она может начаться?
Штаб рассматривает эти варианты. Как только будет готов организационно, логистически, кадрово, я думаю, что сразу начнет. Потому что у нас идет война, Россия страна-агрессор, аморально торговать страна-агрессором и крайне ущербно для национальной безопасности.
1 марта стало известно, что в так называемых ДНР и ЛНР в ответ на товарную блокаду объявили о введении внешнего управления на украинских предприятиях. Как вы расцениваете такой шаг?
Как цирк. Территория оккупирована с 2014 года. Боевики там ничего не решают. Там все решают российские оккупанты. Если им было выгодно, они давно бы уже это все изъяли, как это было в Крыму. Им выгодно держать ситуацию так, как есть. Эти предприятия оплатили налоги в бюджет так называемой ЛНР-ДНР. На эти деньги финансировались убийства украинских военных. Кроме того, часть предприятий вообще принадлежит гражданам России. Например, Донецкий металлургический завод принадлежит Дружинину РФ Мунсенкесу. А Алчевский металлургический комбинат принадлежит Внешнему банку России. Поэтому они могут разыгрывать любые цирковые представления для того, чтобы народ поменял свое мнение по поводу блокады. Но пока украинский народ поддерживает блокаду, потому что понимает, что нельзя во время войны аморально торговать с теми, кто убивает украинских детей, украинских солдат.
Поставки в неподконтрольной Украине, районы Донецкой и Луганской областей, в том числе пороха и различных строительных материалов, позволяют сепаратистам создавать боеприпасы, укреплять старые и строить новые оборонные сооружения. Кроме того, говорит президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой, часто товары на оккупированную территорию поставляются в долг.
Поставляется электроэнергия, вода и другие вещи, услуги, там железная дорога в долг, то это значит, что Украина кредитует, финансирует эти вот и объекты, и всю территорию этих квазиреспублик. Поэтому, естественно, это все устраивает Захарченко, Плотницкого, все бандитские группы это все устраивает. То есть территория функционирует, деньги можно не платить своевременно. Для сторон воюющих обмениваются товарами, финансируют друг друга и фактически создавать социально-экономическую базу для продолжения военных действий и укрепления военного потенциала ОРДЛО. Получается так, что Россия дает ОРДЛО военную технику, вооружение, оружие, снаряды и тому подобное, пули, а Украина будет давать продукты питания, медицинские средства. Все, действительно, все это нужно. Но это все создает вот именно такую основу. Для меня это сравнение такое, что бандформирование как бандит на большой дороге. Они украинцев убивают, не платят, грабят. Я только еще напомню, что электроэнергия стоит 8 раз дешевле на территории оккупированной. И газ стоит, наверное, тоже 8-10 раз дешевле. То есть предприятия, которые там работают, и население, они находятся в другом экономическом пространстве, не только в юридическом смысле, но и фактически. И тут еще Украина помогает, финансирует эти территории. Но тогда это надолго. Тогда это действительно план Путина, создание кровоточащей раны в Украине и длительный процесс изъятия крови из этого нашего украинского организма, бесконечная поддержка этих квази-территорий, квази-образований. И они там будут идти дальше, издеваться над нашими военнопленными, держать их бесконечно, без желания отдать. И это все мы должны терпеть. То есть, естественно, что это договор между олигархами с нашей стороны и с той стороны, которые экстерриториальны. Им до лампочки, где у них предприятия в Украине, в России или же там в Донбассе. Они между собой договорились, поддерживают друг друга, и судьба людей, государства даже, их не интересует. Ни нашей стороны, ни со стороны тех, кто хозяйничает там в Донбассе.
17 февраля вступило в силу распоряжение правительства Украины о чрезвычайных мерах в электроэнергетике. Решение приняли из-за блокады участниками акции поставок антрацита из Донбасса. При этом утверждалось, что запасов антрацита хватит для работы энергосистемы немногим более чем на месяц. Однако глава правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик опровергает эту информацию.
Видно, что ситуация нагнетается специально. Практически на каждом предприятии есть достаточно запасов антрацита, чтобы завершить нормальный отопительный сезон. На некоторых предприятиях запас антрацитного группы угля составляет больше, чем 100 дней. Сейчас говорить о том, что они оправданы, вот эти действия, вот эти экстренные меры, чрезвычайное положение введено в электроэнергетике и так далее, они не представляются возможным. То есть фактически я вижу здесь нагнетание ситуации из-за того, чтобы одного олигарха, который контролирует практически 70% теплоэнергетики Украины, не лишить доходов, это первое, и не напрягать в том, чтобы переходить от использования угля группы А, антрацитов, до газового угля группы ГД. То есть фактически еще эта блокада показала, что за последние два года, когда было блокирование как раз со стороны бандитских ЛНР, ДНР, Значит, за эти два года шагов диверсификации поставок угля не было. Правительство не садится за стол переговоров с нашими людьми, которые ставят правильные требования в том, чтобы не было теневых схем, в том, чтобы прекратилась теневая торговля с оккупированной территорией. Мало того, они заявляли, что мы готовы рассматривать вопрос прохождения критического импорта и так далее. Вместо этого направляются тетушки для разгона, вместо этого говорится о том, что нет, мы при этом будем экспортировать электроэнергию, и сейчас эти люди с шахт пойдут в боевики и так далее. Не про это надо говорить, они и так не на нашей территории. Надо говорить о том, чтобы мы были полностью энергонезависимы от критических моментов и от тех рисков, которые идут не только со стороны ЛНР, ДНР, но и от их командиров России.
Олигарх, о котором упоминали все мои собеседники, это Ринат Ахметов, контролирующий до 70% украинской теплоэнергетики. Его состояние, по данным издания Bloomberg, оценивается в 3 миллиарда и 660 миллионов долларов. Несколько крупных заводов и шахт Ахметова находятся на территории Донбасса под контролем сепаратистов. Что означает переход этих предприятий под внешнее управления так называемых ДНР и ЛНР, продолжает Валерий Боровик.
Это, с одной стороны, и желание их независимо от их кураторов в России. Вот. С другой стороны, это же палка с двух концов. Хорошо, национализировать то ладно, но надо, чтобы специалисты управляли ими, чтобы не распилили там оборудование и так далее. А опыт показывает, что в основном предприятия там убиваются. И это один момент. И второй момент – антрацит с той территории, кроме Украины, никому не нужен. В России есть дешевле кузбасский уголь. Поэтому они завязаны 100% практически на поставках в Украину. Поэтому, сделают они это движение. А что дальше? Тем более, что отопительный сезон кончается. Такого потребления угля не намечается в ближайшие месяцы. И тем более, если будет проведена реконструкция и додавит правительство компании Ахметова это сделать, они, в принципе, останутся со своими предприятиями, и которые не смогут продавать продукцию куда-то. Поэтому эти все движения, они не есть стратегическими. Ну, пусть делают, но, извините меня, это не украинские предприятия. Да, есть момент, что эти предприятия зарегистрированы в Украине, и они платят налоги в украинское государство. Но, извините меня, а кто больше всего на этом зарабатывает? Вот вопрос. Поэтому тут нужно еще посчитать, что выгоднее в этой ситуации для государства Украины.
Говорил глава правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. Во вторник вечером президент США Дональд Трамп выступил со своим первым обращением к Конгрессу, в котором он определил свои планы и задачи на первый год президентства и попытался навести мосты со значительной частью американского общества, негативно оценивающей деятельность Дональда Трампа в качестве главы американского государства. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Через 4 недели после вступления в должность президент Трамп обратился к Конгрессу и американцам, которые разделены как никогда прежде. Проведенный всего 2 дня назад опрос общественного мнения указал на рекордно низкую популярность нового президента. За Трампа высказались 44% опрошенных, против – 48%. Никто из предшественников Дональда Трампа на 4-й неделе президентства столь негативно не воспринимался американцами. Самые наблюдательные из комментаторов заметили, что во время традиционного прохода по залу заседаний к трибуне перед началом речи Дональд Трамп не пожал руки ни одному законодателю-демократу. Они избегали его рукопожатия, как вируса Эболы, съязвили репортеры газеты Wall Street Journal в своем блоге. Президенту было необходимо найти некий общий язык со своими оппонентами, хотя бы для того, чтобы обрести хоть нескольких сторонников среди законодателей-демократов. И, судя по первой реакции на его выступление, ему удалось это сделать. Трамп придает своим бескомпромиссным предвыборным обещаниям более умеренный тон, провозглашает газета «Вашингтон-Пост». Трамп нажимает кнопку «перезагрузки», пишет близкая демократической партии издание «Политика», и начинает статью почти апологетически в отношении Дональда Трампа. Президент впервые в своих речах перестал рисовать ситуацию в темных тонах и предложил стране, как выразился корреспондент «Политика», вдохновляющее послание, наполненное смелыми обещаниями. Действительно, если в выступлении Трампа на съезде республиканской партии, а затем и в его инаугурационной речи, был сделан акцент на трудностях и проблемах, испытываемых страной, была предложена картина общества, находящегося в состоянии кризиса, то во вторник президент Трамп предложил свое видение будущего. Каждое поколение американцев принимает факел правды, свободы и справедливости. Это непрерывная эстафета вплоть до нашего времени. Этот факел сейчас находится в наших руках, и мы используем его, чтобы осветить мир. Я пришел сюда сегодня с посланием единства и силы, посланием от всего сердца. Сегодня мы наблюдаем, как возрождается американский дух. Наши союзники убеждаются, что Америка вновь готова взять на себя лидерство. Все народы мира, друзья и враги, увидят, что Америка сильна, горда и свободна, провозгласил Дональд Трамп. Трамп предложил программу, в основе которой лежит его тезис «Америка прежде всего». Он вновь сказал, что главной целью его президентства будет поддержка среднего класса, ряды которого, по его мнению, сократились во многом из-за неверной государственной политики, контрпродуктивной системы налогообложения, ставки на открытую торговлю, масштабной помощи, оказываемой Соединенными Штатами другим странам. Президент намерен противостоять этой тенденции реформированием налоговой системы, возведением барьеров на пути товаров из стран, которые препятствуют свободному американскому экспорту. «Я верю в свободную торговлю, но эта торговля должна быть честной. Я не позволю другим странам использовать нашу страну», — заверил президент американцев. Он призвал принять закон, предусматривающий выделение триллиона долларов на обновление инфраструктуры страны. В планах президента и реформа системы иммиграции, причем он предлагает изменить ее основной принцип. Америке нужны иммигранты, обладающие квалификацией, способные обеспечить себя и свою семью. То есть США, как выразился президент, должны следовать примеру других западных стран, отказавшись от своей традиции допуска малоквалифицированных людей со всего мира. Президент вновь заявил о намерении отозвать закон о доступном медицинском обеспечении, так называемый закон Обамы, и заменить его системой, которая позволит значительно снизить стоимость медицинского страхования и тем самым сделать его подлинно доступным для подавляющего большинства американцев. Международным отношениям президент отвел сравнительно небольшую часть своего выступления. Он твердо заверил союзников в приверженности США своим договорным обязательствам и союзу НАТО, призвав их внести больший вклад в поддержание международной безопасности и финансирование совместной системы безопасности. Дональд Трамп заявил, что он отдал указание Министерству обороны об уничтожении террористической группировки ИГИЛ, оговорившись, впрочем, что он исходит в своих планах прежде всего из интересов Соединенных Штатов. «Моя работа заключается не в том, чтобы представлять мир, а в том, чтобы представлять интересы Америки», — заявил президент. Ведущий законодатель-демократ, глава сенатского меньшинства Чарльз Шумер, оценил речь президента сдержанно, но воздержался от резкой критики. «Мы посмотрим, приведет ли эта речь к изменениям в его политике», — говорит Шумер в интервью CNN. Воспоминания о речах рассеиваются очень быстро. Никто не помнит, что Дональд Трамп говорил в своей инаугурационной речи. То же самое произойдет и на этот раз, потому что его заявления сильно отличаются от его политики. Он ведет популистские разговоры, а затем позволяет крайне правым консерваторам править. Глава республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл видит в выступлении Трампа успешную попытку привлечь на свою сторону сомневающихся. «Я думаю, что для тех американцев, кто не принадлежит к республиканской партии, но которым близка программа президента Трампа, для них Дональд Трамп стал сегодня президентом. И я думаю, что это будет подтверждено более высокими рейтингами», — говорит Митч МакКоннелл. «Я также очень редко вижу своего коллегу Чака Шумера в поисках слов. Ему сейчас невероятно сложно найти поводы для критики речи президента, предложившего решительный план действий, направленный на перемены в нашей стране». Сотрудник Гуверовского института Юрий Ермогаев отмечает международную часть речи президента Трампа, которая проясняет позиции президента по многим вопросам.
«Что касается внешней политики, фактически полное отсутствие России. российского вопроса, который отошел на задний план, причем очень далеко. Он сказал только одну фразу, которую все обозреватели воспринимают как намек, возможно, на Россию, но фразу очень абстрактную, где он сказал, что мы, в принципе, всегда открыты к тому, чтобы искать новых союзников при условии, что у нас с ними будут общие интересы. Но при этом, когда он обсуждал вопрос с ИГИЛом, что, в общем-то, до сих пор считалось и в его устах звучало как главная причина для возможного союза с Россией, Россия демонстративно отсутствовала. И при этом он заверил в очень сильной поддержке НАТО, что эта поддержка безусловная, и как бы отыграл свою предыдущую позицию, которая вызывала некую нервозность и сомнение у европейских союзников, где он говорил о том, что они должны больше вклад делать в НАТО, и у него тогда это звучало почти в ультимативной форме, что если они этого не будут делать, то, собственно, не так уж нам нужна НАТО. Он полностью переиграл эту позицию. Что касается большего вклада, то эти страны согласились давать больше со своей стороны. И таким образом, как бы это совершенно перешло из какой-либо ультимативной формы, конструктивный подход к дальнейшему усилению НАТО. Еще одна важная вещь, и тоже касающаяся России каким-то боком. А именно материальная какая-то часть. В первую очередь увеличение военного бюджета на 54 миллиарда долларов. Это очень конкретная вещь. Вторая вещь – энергетика. То, что он раскрепостил уголь и дает возможность новой добычи и использования угля. И то, что он открыл строительство нефтепровода. Он упомянул обе эти вещи в своей речи, и это уже конкретные действия, и это энергетическая политика, которая явно в конечном итоге будет приводить, во-первых, к энергетической независимости Америки, во-вторых, к уменьшению цен на источники энергии. То есть для России, например, вот эти две конкретные вещи, я думаю, что это не самая приятная новость для Путина, независимо от того, какие чувства Трамп будет дальше к нему высказывать.
С политологом Юрием Ярым Агаевым беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем эти должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о неприемлемости хулиганских выходок, подобных инциденту с главой партии «Парнас» Михаилом Касьяновым, которого облили зеленкой перед маршем памяти Бориса Немцова в минувшее воскресенье. Также на заседании Центральной избирательной комиссии Памфилова рассказала, что ряд недавних отставок российских губернаторов связан в том числе с нарушениями в ходе избирательных кампаний. Нарушения на выборах станут главной темой заседания Верховного суда России в четверг, 2 марта. Парнас подал иск Центральной избирательной комиссии, требуя отменить результаты выборов в Государственную Думу, прошедшие осенью прошлого года. Ранее итоги выборов пыталась оспорить другая оппозиционная партия «Яблоко». Об иске Парнаса к Центризбиркому рассказывает наш корреспондент в Москве Любовь Чижова.
Основная претензия партии «Парнас» – Центризбирком объявил окончательные итоги голосования, не проверив все жалобы на многочисленные нарушения. Информация о них собиралась движением в защиту прав избирателей «Голос». Как и предполагалось, большинство голосов на выборах получили кандидаты от «Единой России». Парнас набрал менее 1% голосов. Достоверность итогов голосования ставилась под сомнение в Санкт-Петербурге, Саратове, Челябинской области, Дагестане, Башкортостане и других регионах. О сути иска к Центризбиркому «Радио Свобода» рассказал один из руководителей партии «Парнас» Константин Мерзликин.
Логика нашего иска очень простая. Мы считаем, что ЦИК не воспользовался всеми теми возможностями и правами, которые заложены в действующем законодательстве в части, касающейся возможностей ЦИКа проверить все обстоятельства, обеспечивающие уверенность в достоверности результатов выборов. Мы знаем прекрасно о том, что подавалось множество жалоб и имелось множество информации различных из различных источников, которые свидетельствовали о многочисленных нарушениях при голосовании и при подведении итогов голосования на выборах в Госдуму в сентябре прошлого года. Но, к сожалению, ЦИК не удосужился провести все необходимые проверки по этим жалобам о нарушениях и поспешил опубликовать результаты выборов. Хотя оснований для того, чтобы ставить под сомнение результаты выборов в Санкт-Петербурге, в Саратове, в Челябинской области, в Дагестане, в Башкирии и в ряде других регионов, их было более чем. И ЦИК, к сожалению, теми правами и полномочиями, которые заложены в законодательстве, не воспользовался.
В чем суть жалоб на нарушения, которые, как вам кажется, вовремя ЦИК не рассмотрел?
Самые различные были жалобы. Прежде всего, они касались того, что не сходятся данные протоколов с избирательных участков и то, что было потом опубликовано на уровне территориальных избирательных комиссий. И были просто многочисленные факты зафиксированы того, что были вбросы и были цифры. Вот в Саратовской области, вы прекрасно помните, там на всех без исключения участках была одна и та же какая-то мистическая цифра результатов «Единой России», там что-то 62%, если не ошибаюсь. Естественно, такой результат на всех без исключения участках не мог не вызывать сомнений в том, что такой результат действительно достоверный. И мы убеждены, что ЦИК должен был провести соответствующие проверки, а вполне вероятно были основания для пересчета голосов на этих и иных участках, где эта достоверность могла бы быть поставлена под сомнение. Но ЦИК вообще ничего не предпринял и поспешил опубликовать результаты.
Как вам кажется, каковы перспективы отмены результатов выборов в Госдуму?
В той ситуации, в которой сейчас находимся, ну, пожалуй, что нет, поскольку ЦИК и Верховный суд в данном случае, все это является частью вертикали власти, и если будет ситуация меняться, то вполне возможно, что результаты выборов могут быть и пересмотрены. Нужно обязательно подавать иск и оспаривать результаты выборов, что мы и сделали.
Это был член бюро партии «Парнас» Константин Мерзликин. Руководитель движения «Голос» Григорий Мельканьянс полагает, что Верховный суд вряд ли отменит результаты прошлогодних выборов, но сам факт подачи иска расценивает положительно.
На мой взгляд, перспективы не очень радужные, потому что практика, которая сложилась в России на протяжении многих лет, свидетельствует о том, что после того, как вот особенно федеральные выборы заканчиваются, что-либо оспорить невозможно. Это нужно идти в Европейский суд и там потратить очень много лет для того, чтобы попытаться добиться какой-то справедливости. Поэтому боюсь, что как бы результат будет скорее отрицательный, но очень важен сам процесс, потому что это определенная трибуна, на которой можно еще раз обратить внимание на те проблемы, которые были выявлены в период избирательной кампании, в день голосования, с которыми нужно работать, чтобы эти нарушения, фальсификации не повторились на следующих выборах в Госдуму, да и вообще на выборах в России. Процесс, он ценен именно с этой точки зрения.
Движение «Голос» постоянно составляет карту нарушений. Что можно сказать об основных таких нарушениях в ходе выборов в Государственную Думу? Вот как раз итоги этих выборов сейчас пытается оспорить партия «Парнас». Вот основные, главные нарушения, которые не были учтены ЦИК, по мнению партии «Парнас», ну и наверняка и по вашему мнению тоже.
первую очередь нужно отметить, что количество выявленных нарушений непосредственно в день голосования, если сравнивать с 2011 годом, оно было меньше, чем как бы вот это было в прошлые выборы. Поэтому в этом отношении сложно сразу было после дня голосования говорить о том, что выборы были там грязнее, поэтому я вот, ну, не знаю, там, таких оценок, основанных на данных, как бы, ну, можно было говорить о том, что количество нарушений, оно снизилось. Но при этом надо иметь в виду, что и количество наблюдателей на этих выборах было меньше, чем это было, например, в 2011 году. И это тоже сигнал достаточно большой. И если наблюдатели выявляют какую-то серию нарушений, ну, например, там, у них переписанный протокол, как у нас, допустим, там был в Дагестане, наш координатор, в итоге получил протокол, который потом переписали. Вот, с этим нужно было оперативно разбираться. Вот до сих пор с этим толком-то и не разобрались. И подобные истории в Дагестане, например, всплыли другим избирательным участкам. Вот. И на наш взгляд, если выявляются вот такие сигнальчики, проблемы на определенных точках, то, во-первых, нужно, безусловно, вначале разобраться с этими точками и затем провести аудит на соседних точках. Потому что не может так быть, что, например, в городе там из 100 участков переписали протоколы там на 3. То есть есть определенные как бы, ну, технологии, что бессмысленно переписывать на 3, значит, надо переписывать на большем количестве, чтобы повлиять на результат. Значит, нужно проверить и на других избирательных участках. То есть провести аудит, провести разбор полета. И мы ждали от избирательных комиссий, и это их функция, все-таки проверить оперативно, но очень досконально эти сигналы и принимать какие-либо решения. Ну, мы видим, что избирательные комиссии традиционно, они стараются как можно быстрее подвести результаты, а тем самым закрыв такую возможность дальше как бы в рамках как бы процедуры избирательной уже добиваться каких-то разбирательств там или каких-то пересмотров, пересчетов. Потому что как только результаты подводятся, что может сделать человек с какими-то фактами нарушений? Только обращаться в правоохранительные органы или в суд.
Что вы думаете о том, какая будет избирательная кампания в 2018 году, с учетом того, что в ЦИКе сменился руководитель, в связи с тем, что администрации президента сейчас руководят другие люди, Антон Войной, Сергей Кириенко, его заместитель. Как вы думаете, будут ли следующие выборы уже президентские чище, лучше, честнее?
В первую очередь, все будет зависеть от того, какой набор кандидатов будет выдвинут на этих выборах. Потому что если на этих выборах не будет конкуренции, то единственная интрига, какая будет, это интрига по явке избирателей. По проценту участия очень сложно будет без какой-либо интриги избирательные избирательные участки приводить. Поэтому это проблема для власти, вот эта явка. И, безусловно, ну, скорее всего, основным как бы нарушением, которое будет фиксироваться, это как раз вот различные формы оказания давления, что запрещено законом, по участию в выборах. То есть, может быть, даже не столько как бы агитация за какого-то конкретного кандидата, потому что как будет считаться, что это априори, как бы, да, очевидно, сколько просто, чтобы люди приходили. Это тоже является нарушением. Mm-hmm. Ну, а в день голосования не исключено, что в тех местах, где явка будет недостаточной, могут встречаться различные технологии. Это и различные незаконные лотереи, подкупы какие-то там, скрытые какие-то технологии, связанные с и многократным голосованием. Всем сейчас пытается бороться, пытаясь отменить скрепительные или там введя какие-то другие процедуры. Ну и переписывание протоколов тут тоже может легко опять проявиться, потому что если что-то не устроит, тогда будут обязывать комиссию этот протокол скорректировать. Так что я не вижу тут каких-то предпосылок, чтобы наши традиционные нарушения куда-то не ушли.
Это был руководитель движения «Голос» Григорий Мельканьянц. В ноябре 2016 года результаты выборов в Госдуму попыталась оспорить партия «Яблоко», набравшая менее 2% голосов. Но Верховный суд отказался признать выборы нелегитимными и отменить утвержденные ЦИКом результаты. Выборы в Госдуму 7-го созыва прошли в России 18 сентября. По их итогам «Единая Россия» получила 343 мандата, КПРФ 42, ЛДПР 39, «Справедливая Россия» 23. В Думу также прошли по одному представителю Родины и гражданской платформы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Защита правозащитницы Зои Световой намерена обжаловать в Басманном суде и в Европейском суде по правам человека действия следователей, которые провели в квартире у правозащитницы 10-часовой обыск. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на адвоката Световой Сергея Бадамшина. Бадамшин уточнил, что в ходе обыска были допущены существенные нарушения. Следователи пришли в квартиру к Зое Световой во вторник в 11 часов утра. В обыске принимали участие не менее 10 сотрудников правоохранительных органов. Они просмотрели книги и документы Световой, а также скачали информацию с принадлежащих ей электронных носителей. Сотрудники Московской государственной консерватории имени Чайковского с начала 2017 года не получают зарплату. Об этом сообщает BBC со ссылкой на сотрудников консерватории. Как рассказал один из собеседников BBC, в бухгалтерии невыплату объясняют тем, что в консерваторию перестали приходить бюджетные деньги. По данным BBC, зарплату также перестали выплачивать в Государственном институте искусствознания, в Российском институте истории искусств и в Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Власти Малайзии предъявили обвинение двум женщинам в убийстве Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. В преступлении обвиняются гражданки Вьетнама и Индонезии, обеим грозит смертная казнь. Свою вину они признать отказались. В причастности к убийству подозреваются 10 человек, четверо из них уже задержаны. Одна из обвиняемых, гражданка Индонезии, ранее заявила, что считала нападение розыгрышем. По ее словам, перед покушением неизвестный дал ей $90 с просьбой брызнуть в лицо Ким Чен Наму жидкостью, похожей на, по ее словам, детское мыло. На самой женщине нет видимых следов действия отравляющего вещества.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Сейчас представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В эфире фрагмент программы «Поверх барьеров. Русско-американские культурные связи как предмет научного изучения». У микрофона ее автор Александр Генис. Впервые эта программа вышла в эфир 27 февраля 1997 года.
Только что я вернулся из Блумингтона, где в огромном университете штата Индиана проходила конференция, посвященная взаимоотношениям русской и американской культур. Три дня эту банальную тему отнюдь нетривиально обсуждали российские, американские и русско-американские слависты, лингвисты, юристы, критики, журналисты и даже поэты, превратившие совместными усилиями Блумингтон во временную столицу того странного русско-американского культурного конгломерата, который мы тут зовем домом. В нашей сегодняшней беседе я сперва расскажу о ходе конференции, а затем остановлюсь на центральном ее событии – дискуссии об образе Америки в постсоветской России. Острый, полемический, я бы сказал, изобретательный дух конференции был обозначен уже первым докладом калифорнийского профессора Свена Спикера. Он говорил об оппозиции «дом-бездомность», как о кардинальной антитезе всей русской культуры. Ссылаясь на Чадаева и Гоголя, Спикер описывал вековое стремление русской культуры построить себе дом, то есть освоить условную степь, некое культурно неструктурированное пространство. Эта мечта со временем оформилась в метафору – превратить пустыню в сад. На деле одним из следствий такой колонизации стал дом, в котором царит бездомность. Образцом этого советского парадокса может служить коммунальная квартира. В XIX веке, продолжал Спикер, сходную задачу, но с куда большим успехом, решала и Америка. Осваивая девственный континент, она заполняла внеисторическое пространство продуктами своей цивилизации. Именно так восприняли Америку дольше всех путешествовавшие по ней Ильф и Петров. Тут докладчик остроумно сравнил их автомобиль с чичиковской бричкой, а самих писателей с Гоголем. В Америке Ильф и Петров нашли было российскую утопию, пустыню, обращенную в сад. Но при ближайшем рассмотрении они с разочарованием обнаружили, что, став садом, эта страна не перестала быть и пустыней, величественной, но монотонной. Вслед за тем на конференции прозвучали доклады американских профессоров и наших соотечественников Кустановича и Эпштейна, а также английские переводы из моей книги «Американская азбука». Наибольшее оживление в аудитории вызвало сообщение Кустановича, в котором он сравнивал рубрику «Полезные советы» в русских и американских версиях журнала «Космополитен». Если докладчика возмущала интонация, как он сказал, хамской фамильярности и дружеского оскорбления, то участвовавшая в работе конференции редактор московского журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова назвала такой тип общения гуманизацией постсоветской прессы. Интересно, что хотя дискуссия шла по-английски, но велась она между соотечественниками. То, что и они по-разному воспринимали одно и то же немудреное сообщение, приоткрывало ту бездну непонимания, которую, собственно, и призвана была ликвидировать конференция. Среди прочих об этом говорили профессора Индианского университета Мелисса Смит и организатор конференции Нюся Мильман, обсуждавшие женские проблемы в России, а также юрист Уильям Бернхам, рассказавший о ходе легальной реформы в России. Больше всего мне запомнилось одно его замечание. Бернхам похвалился тем, что обнаружил безошибочный способ общения с московскими коллегами. Так, пока он ратовал за суд присяжных, ссылаясь на американский пример, его слушали холодно, но стоило ему упомянуть соответствующие цитаты из «Кони», как собеседники расцветали понимающими улыбками. Что же, это давно известно, что выдать чужое за свое – лучший способ рекламы. Одной из забавных и милых особенностей конференции оказалось то, что на ней часто вспоминали сказки. В последнее время они стали предметом обостренного внимания той отрасли антропологии и культуры, которая занимается рождением национальных архетипов. Сказка ведь самый первый урок специфического мировидения, который делает всех нас разными. Сначала о сказках заговорился тот же Кустанович. Он заметил, что если любимица Америки Золушка, то в России ее заменяет гадкий утенок. Первая вышла в принцессы, потому что упорно трудилась на мачеху. Зато гадкий утенок просто не мог не стать прекрасным лебедем в силу законов природы. Основательной тему сказок раскрыла в своем докладе «Дисней в России» американская словистка Эдит Клоуз. Она взялась опровергнуть весьма популярную сейчас на Западе теорию идеологического империализма. Суть ее в том, что Запад навязывает свои идейные инструкции третьему миру, наводняя его своей массовой культурой – комиксами, детскими книжками, мультфильмами. В этом процессе бесспорно лидирует компания Disney. Так в Китае ежемесячно выходит по 200 тысяч экземпляров разных публикаций, связанных с Микки Маусом. Не станет ли и Россия банановой республикой, порабощенной Диснеем? На этот вопрос докладчица ответила «ни в коем случае». Эдит Клоуз утверждала, что русская культура достаточно сильна и самобытна, чтобы превратить чужое в свое. Аргументы в пользу этого оптимистического заключения она черпала из сравнений американской и российской мультипликационных интерпретаций великого Винни-Пуха. При параллельном анализе персонажей сказки Милна различия в интерпретации оказались весьма убедительными. Так, если у американцев кролик – учитель, у русских – пародийный педант. Если в диснеевском мультфильме «Ослик Иа-Иа» зануда, то в российском варианте он философ. Если у одних медвежонок Винни-Пух просто толстый обжора, то у русских, благодаря дивному переводу Заходера, он прежде всего поэт, причем поэт эзотерический, заумный футуристической закалки. Аудитория отнюдь не во всем соглашалась с докладчицей, но мультфильмы, как русские, так и американские, смотрели с огромным воодушевлением. Кино дальше играло большую роль на конференции, где были показаны с комментариями Евгения Добренко такие редкости, как довоенный советский фильм «Возвращение мистера Бейкера». Этот один из немногих снятых в СССР пропагандистских еврейских фильмов рассказывает историю каменщика, вернувшегося из Америки в родное местечко. Сюрреалистической кульминацией картины, в которой, между прочим, играл сам Михоэлс, стал эпизод социалистического соревнования, во время которого русские и американские каменщики возводили кирпичные стены на цирковой арене при большом стечении зрителей, состоящих из местечковых евреев и неизвестно откуда там взявшихся пьяных американцев. Столь же малосимпатичные и столь же пьющие американцы появились на экране и тогда, когда тот же Добренко рассказывал о советском кино эпохи Холодной войны. Комментировавший это выступление критик Марк Липовецкий заметил, что в советском кино американцы делают все, что хотелось бы делать русским. Америка в интерпретации советской культуры, сказал он, всегда была тенью России. И действительно, миф об Америке, как любой миф, тотален, универсален. Он отвечает сразу на все вопросы. Природа мифа позволяет облачать чужие одежды свои собственные представления. Вместо того, чтобы открывать подлинную Америку, ее перекраивают на свой отечественный аршин. В результате вместо иной страны получается своя собственная, только увиденная в зеркальном отражении, где в России право, там Америке лево, но изображение-то одно и то же. Лучше всего с этим психологическим механизмом знакомы мигранты. Все мы сюда приезжали с надеждой найти в новом свете исправленный вариант старого. Попросту говоря, Америка для нас была улучшенной, облагороженной Россией. Наша мечта строилась от противного. Там бедность, здесь богатство, там рабство, здесь свобода, там тело, здесь дух, там низ, здесь верх. Мы хотели найти в Америке свой идеал, но какое ей Америке дело до наших идеалов? Она-то живет по своим законам. Так и получилось, что все мы ехали в одну страну, а приехали в другую. Ничего, между прочим, удивительного. Примерно такая история произошла и с первым открытием Америки. Колумб ведь тоже попал сюда в поисках Индии.
Это был Александр Кенис, фрагмент программы «Поверх барьеров. Русско-американские культурные связи как предмет научного изучения». И в завершении нашей программы печальная новость. В США скончалась ветеран «Радио Свобода» Аля Федосеева. Ее настоящее имя Рахиль Самуиловна Рубина. Она родилась в 1932 году в китайском городе Тяньцзинь в семье банковского служащего. Была перевезена матерью в СССР в 16-летнем возрасте. В 1953 году вышла замуж за Виктора Федосеева, в будущем также ведущего программ «Радио Свобода». В 1970 году Аля Федосеева эмигрировала в Израиль. В 1972-м поступила на работу на радио «Свобода» в Мюнхене, став известной радиослушателем именно под фамилией Федосеева. На радио «Свобода» она проработала до середины 90-х годов прошлого века. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент беседы Игоря Померанцева с Алей Федосеевой, в которой она рассказывает о своем детстве, проведенном в английской концессии в Китае.
Английские дети, как правило, даже из самых богатых семей, живут аскетичной жизнью. То, что вы жили в британской концессии, сказывалось на вашей детской жизни?
Никак, потому что англичане в Китае аскетически не жили. Дети жили точно так же, как и я, и приглашали к себе в гости, дома были более открыты, чем это в Англии практикуется. Там просто была другая жизнь, очень смешанная, интернациональная, я бы даже сказала, космополитическая в полном смысле слова. Не было разделения национального.
Вас красиво одевали?
Одевали плохо, потому что папа вырос в бедности и считал, что ребенка баловать вообще ни к чему не надо.
А как жили дети в русской концессии или в американской концессии?
Не было американской концессии.
Была французская концессия?
Французская была концессия, итальянская, немецкая. Была территория, которая по привычке называлась русской концессией, хотя уже царя давно не было, и на этой концессии официального представительства российского не было. Жили все примерно одинаково, неважно на какой концессии. Европейцы жили очень хорошо. Любая работа позволяла жить прилично. Ну, так не четыре прислуги, так одна, в крайнем случае даже и без, очень хорошо жили.
А русскому языку вас учили домашние учителя?
Ну, семья была русскоязычной, и оба родителя образованные. У мамы была гимназия, она в Харбине окончала гимназию, что в свое время считалось очень хорошим образованием. У папы было два вуза. Папа был экономистом и синологом. Книжки, библиотека была очень богатая в доме, и с детства вот это папа очень сильно внедрил. Русский язык и русская литература.
А вы знали что-нибудь о том, как живут дети в Советском Союзе?
Никакого представления не имели.
А вы спрашивали себя в детстве, кто я?
Нет. То есть я была такая, как все другие. Я училась лучше других, я была способной девочкой. Меня наказывали чаще других, потому что у меня было много времени хулиганить. Кто есть кто, еврей, русский, итальянец, британец, абсолютно не имело никакого значения. У нас в доме к китайцам относились предельно хорошо. Папа не верил в разделение по национальному признаку. К повару относились с полным уважением. Он с ним разговаривал на «вы».
Вы чувствовали себя счастливым ребенком или не очень?
И да, и нет. Я чувствовала себя очень счастливой, потому что я интересно очень жила. Очень насыщенная, интересная жизнь была. Времени не хватало просто. И несчастная того, что мне очень не хватало в детстве, того, что я видела у друзей. Ласки. У меня родители были довольно черствые и сухие. Не знаю, почему это так даже и сейчас. Я этого не понимаю. Но вот так, чтобы садить на колени, там, чего-то обниматься, целоваться, не было этого. Не заведено было.
Колониальную жизнь обычно, по крайней мере сейчас, изображают роскошной жизнью. И ваша жизнь в прошлом, в детстве была роскошной?
Я думаю, что в итоге да. Потому что она дала мне то, что необходимо сегодня. То, что позволяет мне жить полной жизнью, полноценной в духовном смысле. Сегодня образование – очень важная вещь. И этим папа действительно серьезно занимался. Если давал что-то прочитать, говорил, вот так сейчас наступило время Лескова читать, а мне, допустим, 8 или 9 лет, то просто прочитать было недостаточно, потом устраивал допрос.
Вторая мировая война, японская оккупация как-то сказалась на вашем детстве?
Очень сказалось. Просто исчезла та свобода, которая была до прихода японцев. Свобода гулять с концессии на концессию. Эти границы не существовали. Просто название улиц тебе говорили, что ты с английской концессии попал на французскую или итальянскую. А с приходом японцев, армии военных, оккупации военной, все это переменилось. Город действительно был разделен рогатками, колючей проволокой. Вот эти концессии стали территориями тех государств, и в зависимости от отношений японцев с этими государствами, соответственно, обращались и с населением. Например, английская концессия превратилась в гетто. Большая ее часть была отгорожена, и туда были свезены и поселены все англичане, американцы и подданные этих государств. Индусы тоже там оказались, торговцы шелком. Тоже оказались, поскольку подданные ее величество. И, конечно, исчезла та свобода. Просто так гульнуть там к товарищу на французскую концессию уже было нельзя. Надо было пропуск иметь, надо было через рогатки ходить. Надо было видеть, как мучают китайцев, раздевают догола и бьют. К китайцам очень плохо относились японцы, европейцев не трогали. Но свобода вот такая, как была раньше, конечно, кончилась. И война в этом плане очень сильно вошла в жизнь в нашу.
В 1948 году ваша мать покинула отца и забрала вас в Советский Союз. Вы были тогда, как когда-то говорили, отроковицей. На этом ваше детство кончилось?
100% кончилось. После этого наступила полная мгла и ужас. Ночные допросы, спецпоселения, дикий холод, минус 40, сортир, извините, километр в одну сторону, вода в другую, помойка в третью. То есть условия жизни радикально изменились. Но даже и это сегодня я не вижу как трагедию. Я вижу это как полезнейший опыт. Потому что если ты сам не поголодал и не похолодал, ты, наверное, не поймешь страдания того, кто этим сегодня живет.
Опыт счастливого детства в Китае пригодился вам в советской жизни?
Думаю, что нет. Потому что надо было вытравливать из себя все воспоминания. Потому что вот эта радикальная перемена, в общем-то, была трагической для девочки в 15 лет, когда только начиналась такая по-настоящему переходная жизнь, переходный период, когда появились мальчики, когда уже начиналась какая-то жизнь с танцульками, с выходами куда-то. И вдруг это все просто как в какую-то черную яму пропало. Ничего этого не было. Надо было думать о том, вот где взять кусок хлеба.
Вы проработали в Мюнхене больше 20 десятилетий. Радио здесь называют по-разному. И американским форпостом холодной войны, и русским гетто, и восточноевропейской резервацией. В эти десятилетия вы часто вспоминали ваше детство?
Я вспоминала детство с очень хорошим чувством, потому что английский, конечно, пригодился. Английский у меня на уровне родного. Это позволило мне гораздо быстрее выучить немецкий. Английский очень помог, это тоже германский язык.
Как бы вы определили, что такое счастливое детство?
Я посчитала, что это мое детство, плюс, если бы родители были мягче и ласковее. Вот это был бы идеальный вариант.
Это была беседа Игоря Померанцева с Алей Федосеевой. Передача Игоря Померанцева, посвященная памяти нашей коллеги, выйдет в эфир в пятницу 3 марта в 22 часа по московскому времени. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 1 марта. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.